Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, а это значит, что, как обычно, в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер всем. Я очень надеюсь, что наш домашний лондонский интернет сегодня не подведет, как никогда не подводил, и казусы Парижа не повторятся.
Да, будем надеяться, что сегодня обойдется без эксцессов, как было в прошлый раз. Начнем, как обычно, с ответов на вопросы, которые зрители оставили под нашим прошлым выпуском. И вот Василий Смирнов очень развернуто рассуждает и задает вам вопрос, Андрей Андреевич. Он говорит, что в школе в духе марксистско-ленинской теории всегда учили, что основной причиной мировых войн были интересы крупного капитала, жаждущего госзаказов на поставку вооружений. Первая мировая была развязана для передела колоний, Гитлера финансировали производители стали и вооружений и прочее. А нынешняя война показывает, что мировой капитал терпит от войны колоссальные убытки. Насколько, на ваш взгляд, влияние военно-промышленного лобби на политиков существенно сегодня во всем мире, и может ли оно иметь хоть сколько-то существенное значение для развязывания военных конфликтов?
Спасибо. Я, с одной стороны, очень люблю такие вопросы, с другой стороны, я всегда нахожусь в затруднении, да, потому что большинство таких вопросов звучат примерно так. Вот, так сказать, известно, что рыбы летают и греются на солнышке летними вечерами. Что вы можете сказать о температуре тела пресмыкающихся, потому что она у них очень высокая? Да, вот как на это отвечать? Да, надо, видимо, рассказывать какую-то фабулу, в общем. Да, значит, конечно, Первая мировая война была развязана не для передела колоний. Собственно, если вы обратите внимание на театр военных действий, да, то фактически он был в Центральной Европе. Какие колонии? Да, и Гитлер пришел к власти, и Гитлер развязал войну не потому, что производители стали и вооружений хотели производить сталь и вооружение. Да, совершенно по другим причинам. Это отдельные, огромные темы, очень важные, очень интересные, о которых стоит говорить. Но ни в коем случае нельзя воспринимать историю так прямолинейно. Конечно, понятно, что военно-промышленное лобби имеет свой вес и всегда имело свой вес. И вообще очень много экономических, в том числе, и уже, конечно, научно-технических изобретений, открытий и усовершенствований сделано именно благодаря наличию военно-промышленного лобби и наличию войны как стадии ведения политики. И войны, и военно-промышленный комплекс всегда играли огромную, ну всегда, последние там, 500 лет, играли огромную роль в развитии человечества во всех областях. Но это не значит, что они играли лидирующую роль или ведущую роль в этих областях. Конечно, совершенно другие вопросы, интересы, как правило, доминируют. Как правило, это большие геоэкономические интересы. И не в последнюю очередь идеологические интересы, в том числе. Идеологические интересы, как правило, порождены внутренними вопросами борьбы за власть. Вообще идеология – это инструмент борьбы за власть внутри территории, а не между территориями. Но иногда война необходима для того, чтобы эту идеологию претворять в жизнь, и для того, чтобы ее упрощать. И то, что сейчас происходит с Украиной, мы видим, это, конечно, следствие совершенно идеологической борьбы за власть внутри России. И война является побочным продуктом, к сожалению, трагическим, но необходимо в этой борьбе. Вот. Если говорить о влиянии лобби, то да, оно, конечно, есть. И, безусловно, если вы спросите генерала, нужна ли война, он скажет, нужна, иначе он останется без зарплаты. Если вы спросите какое-то научно-промышленно-военное лобби, зачем нужна война, то, скорее всего, оно вам ответит для испытания новых видов вооружений. В частности, мы видим, что война в Украине сейчас является огромным полигоном для отработки стратегии и тактики действий с новейшими вооружениями, в том числе с полуавтоматическим оружием, в том числе с оружием точного наведения. Плюс, конечно, это полигон проверки возможностей армии, в первую очередь армии России. Да, проверку это проводят страны НАТО в первую очередь. Они наблюдают за тем, как армия России умеет, а точнее не умеет воевать. И для них это очень важный опыт и важное знание. Поэтому нельзя сказать, что военные не заинтересованы в военных конфликтах, но все-таки я бы не преувеличивал их роль. Если вы даже посмотрите на представительство военных в том же Конгрессе и Сенате, на законы, которые принимаются относительно, там, скажем, поддержки или не поддержки индустрии, военной, да и космической, всех смежных индустрий, то, в общем, это очень скромный уровень, и своя ниша у них есть. но на рынках компании, производящие вооружение, торгуются относительно дешево, и рост их был далеко не такой большой, как, скажем, технологических компаний за последние 10 лет. Поэтому думаю, что когда мы будем думать о том, скажем, где будет следующая война, то не надо учитывать интересы военных промышленников, надо скорее думать о интересах либо внутренних идеологических, либо внешних геоэкономических.
Следующий вопрос задает пользователь Александр Грицук. Андрей Андреевич, можно ли в современном мире не быть налоговым резидентом ни в одной стране, если не проводить нигде больше 183 дней? И есть ли в этом смысл?
Ну, это очень технический, юридический вопрос. Я специально его в том числе отобрал, потому что я хочу сказать сразу, что на юридические вопросы в конечном итоге должны отвечать юристы. Современное налоговое законодательство и вообще законодательство международное и локальное в развитых странах крайне сложное. В Англии, например, даже не любой юрист может ответить вам на такой вопрос. Нужно идти к специальным юристам, которые имеют на это право. Поэтому, пожалуйста, что бы я сейчас ни сказал, все равно решаю для себя практический вопрос, обращайтесь к юристу. Но для того, чтобы вас как-то навести на тему, могу сказать, что во многих странах мира резидентство определяется не только по принципу времени пребывания, но и по принципу относительного времени пребывания с другими странами. То есть, если вы проводите в этой стране, например, больше, чем в других, то вы оказываетесь резидентом. И по логике центра жизненных интересов, то есть там, где у вас семья, там, где у вас работа, там, где у вас недвижимость и так далее. Да? То есть теоретически не исключен вариант, когда вы можете какое-то время не платить налогов нигде, проживая мало в каждой стране, но с очень большой вероятностью на вашем пути встретится страна, которая признает вас налоговым резидентом. Вы будете принудительным налоговым резидентом страны, потому что вы либо там больше пробудете, либо слишком много там будете делать, либо у вас будут какие-то технические интересы там, либо что-то еще. Кроме того, если вы являетесь гражданином какой-то страны, то не исключен вариант, что в этой ситуации ваша родина заинтересуется вами, и по факту того, что вы не резидент нигде, решит, что вы резидент в своей родной стране, потому что где-то же вы должны платить налоги. Такие кейсы тоже есть, такие варианты через суды часто проходят и заканчиваются положительным решением суда в адрес налоговых органов, естественно. Так что будьте здесь осторожны.
Следующий вопрос связывает нашу прошлую передачу и сегодняшнюю, потому что в прошлой передаче вы говорили, что в Британии началась рецессия, а сегодня мы будем говорить про рецессию в Европе и США. Вопрос звучит так. В связи с рецессией стоит ли ожидать изменений на рынке британской недвижимости и ожидать падения стоимости аренды и стоимости жилья?
Мы, по-моему, даже чуть говорили об этом в прошлый раз, уж точно о британской недвижимости я говорил. Я еще могу в двух словах повторить, что британский рынок недвижимости очень сильно перекошен по нескольким причинам. Во-первых, это определенный безналоговый или низконалоговый статус наследования. Земли там просто налог ноль, а недвижимости там можно избежать налога, если там правильно подарить вовремя эту недвижимость. Во-вторых, это очень забюрократизированная система сложности с оформлением строительства и сложности с ремонтом, отделкой, перестройкой, переделкой недвижимости. Здесь все это требует больших очень расходов. В-третьих, это совершенно специфическая система взимания налогов. Вы платите достаточно дорого за покупку, потому что есть налог на покупку, stamp duty. Но вы вообще не платите налог на недвижимость. То есть в этом смысле вам выгодно владеть недвижимостью, у вас это актив, который не уносит у вас деньги. Вот. Ну и, наконец, Британия – это страна, которая принимает несколько сотен тысяч человек в год, которые приезжают в страну, и многие приезжают с деньгами, и они покупают много недвижимости. То есть в этом смысле рынок, конечно, перегрет очень сильно. Я, по-моему, приводил в той передаче цифры, что выручка всех девелоперов в Британии равна примерно выручке всех супермаркетов в Британии. Это огромные цифры, это индустрия 1,2 в Британии по выручке. И поэтому этот рынок, он, ну, скажем так, он too big to fail, он странообразующий рынок для Британии. И тем не менее этот рынок очень сильно зависит от стоимости ипотеки и от цен на кредит, от процентов по кредиту, потому что недвижимость сильно закредитована. В том числе она сильно закредитована, потому что в Британии очень развита логика buy to let или build to let, то есть купи, чтобы сдать, или построй, чтобы сдать. И мы говорили в прошлый раз о том, что это влияет на рынок труда косвенно, но очень сильно, потому что профессионалы с хорошим доходом очень рано уходят в Британию, как правило, на пенсию, покупая себе недвижимость под сдачу и живя на доходы от этой сдачи. Сейчас в связи с ростом ставок эта ситуация разрушается. Ставки выросли очень сильно, и ипотека выросла очень сильно в Британии. Я еще полтора года назад обсуждал для себя теоретически там ипотеку. Если бы я брал ипотеку под дом, то я мог бы ее взять под меньше, чем 1,5% годовых в фунтах. В то время как на рынках я мог зарабатывать там и 4, и 5, и 6%. Сейчас возможности зарабатывания на рынках, в общем, сильно не изменились, а ипотека выскочила уже за 6%. И если рассматривать, ну, как мы скажем, стандартные квартиры в Лондоне, то ставка аренды составляла от 3 до 4% от стоимости в год. При этом, считайте, ставка ипотеки 1,5%, амортизация, там, скажем, 1-2%. Да, и вот там 1-2% на общий капитал – при down payment 20%, это значит там 10% годовых, на свой капитал получали люди, которые сдавали квартиру. Теперь представьте себе, что ставка аренды остается, скажем, прежней 3-4%, а ипотека 6%. Да, значит, не получается. Ставка аренды должна вырасти как минимум до 9-10% от стоимости. Как она может вырасти? Либо нужно резко поднимать стоимость аренды для арендатора. Это не получится, потому что у арендаторов свой кэшфлоу, они зарабатывают свои доходы, которые растут сейчас, там, скажем, на 5% в год в среднем зарплаты, а отнюдь не в 3 раза. Да? И то они будут расти какое-то время, потом перестанут. Либо вам нужно снижать стоимость недвижимости рыночной, потому что иначе вы не получите этих ставок. Старую недвижимость не получится снизить стоимости сейчас искусственно. Да? В банке уже взята ипотека, вам нужно платить этот моргидж. Значит, вам единственное, что вы можете сделать, вы можете ликвидировать этот объект, закрывать моргидж, продав этот объект, возможно, с убытками. Кто-то купит этот объект дешевле. Тот, кто купит его, будет покупать, исходя из новых ставок ипотеки. А поэтому, конечно, там ответ на вопрос, будет ли падение стоимости. Да, в целом падение стоимости должно быть. Опять же, кроме специфических объектов, которые имеют свой очень высокий intrinsic value, те объекты, которые будут покупать за кэш, которые будут покупать для себя и будут покупать в основном иностранцы. Вот, но в целом, конечно, да, мы ждем падения стоимости и коммерческой недвижимости, и кредитной недвижимости. И мы, например, как бизнес, мы сейчас закрываем все позиции в фондах, которые кредитовали под залог недвижимости в Британии, потому что мы боимся накопления там проблем, которые еще пока не отражены в этих портфелях. Мы там к концу января должны полностью уйти из этих позиций вообще, потому что дальше за подобным изменением стоимости недвижимости наступает кредитный кризис того или иного рода, того или иного размера, а дальше наступает возможность для покупателя, потому что объекты оказываются на рынке, ценность ниже, и можно идти и смотреть. И мы, в частности, сейчас думаем, не организовать ли нам где-нибудь ближе к второй половине следующего года какой-то pledge fund для того, чтобы покупать подешевевшую недвижимость, потому что ну, это, недвижимость – это циклический продукт. Естественно, ставки будут падать. Мы об этом сегодня еще немножко поговорим, что ставки будут падать. И когда они будут падать, недвижимость будет возвращаться к своим нормальным ценам, она будет расти, и там можно будет получить хороший доход. Значит ли это, что конкретный покупатель сможет через какое-то время конкретно дешевле купить конкретный дом или квартиру? Я не знаю. Они могут просто не оказаться на рынке в этот момент, например. Если они используются там, тем, кто их купил за кэш, то зачем его продавать? Он будет держать этот объект. Но в целом, в общем, рынок, конечно, должен оказаться более доступным. И мы еще пару слов сегодня об этом скажем, про Америку и про Европу. Стоимость недвижимости уже падает везде. И предвосхищающие это рииты, они уже упали там, на 20-22% в среднем. А с некоторыми рииттами даже начинаются проблемы.
Следующий вопрос задает Игорь. Ходил слух, что США может отменить хождение наличного доллара. По своим соображениям, не в последнюю очередь, чтобы насолить гражданам России. Насколько это реально?
Бедные граждане России. Я очень сомневаюсь, что в Штатах кто-нибудь вообще задумывается о том, насолить гражданам России или нет. Особенно собственным долларом. И непонятно, почему именно наличный доллар должен гражданам России так сильно насолить. Понятно, что сейчас все немножко одержимы идеями борьбы с отмыванием денег, и в многих странах Европы есть, например, просто ограничения на размер наличных расчетов, достаточно маленькая. В Италии, по-моему, что-то 500 евро, что ли, ограничение максимум. Ну и мне случилось пару лет назад быть с купюрой 500 евро в Италии, и я выглядел как герой романа Марка Твена про миллионную банкноту. Когда я пытался ее разменять, все, значит, говорили, чур меня, что это вообще такое, мы никогда такого не видели, несите куда-нибудь другое место. То есть в этом смысле ограничение хождения наличных, оно уже присутствует естественным образом. И в Америке тоже, и, кстати, в Великобритании. Здесь вы в большинстве мест не расплатитесь наличными. Здесь просто стоят таблички еще с ковидом, мы принимаем только карточки, и все. Ну и что вы сделаете с ними? Вот принимают они только карточки. Но я не слышал ничего про то, что в Америке есть хоть какой-то разговор о том, что они будут отменять наличные доллары. Америка – страна вообще очень традиционная. Америка – страна, которая привыкла к тому, чтобы все было как и раньше, но лучше. Банкнота, на которой написано «In God We Trust», и изображены старые президенты – это национальное достояние Соединенных Штатов Америки. Я очень сомневаюсь, что кому-то придет в голову реально ее отменять, даже с учетом того, что сейчас эти купюры имеют более-менее символическое значение, и в реальном экономическом мире американском все, в общем, пользуются, конечно, карточками, телефонами, часами, кольцами уже умными, которые умеют расплачиваться, и наличные, ну где-то используются, конечно, там, я не знаю, можно где-нибудь на Брайтоне кофе купить или там таксисту еще попытаться заплатить наличными, да, это наверное, работает. Ну, наркотики купить за наличные наверняка можно, я уверен. Вот, ну что, это часть старого мира.
И последний на сегодня вопрос задает Алы Исмаилов. Андрей Андреевич, насколько борьба с коррупцией является краеугольным камнем успешной экономической политики государства? И насколько велик вклад этого аспекта политики в злободневное сингапурское экономическое чудо?
Я очень люблю этот вопрос. Кто следит за моими работами, знает это. Я вообще очень люблю вопрос про причины и следствия в коррупции и как коррупция влияет, и как на коррупцию влияет экономический уклад. На мой взгляд, весь вопрос в том, что такое борьба с коррупцией. Значит, мы, наверное, с вами знаем, ну, из детских книжек, да и из взрослых тоже, что высокий уровень коррупции не способствует экономическому росту. В каком смысле? Мы не знаем стран, в которых быстрый экономический рост и высокий ВВП на человека соседствуют с высоким уровнем коррупции. Но дальше возникает вопрос, что является следствием чего? Да? Коррупция – это следствие плохой экономики или плохая экономика – следствие коррупции. Вот я считаю, на мой взгляд, обоснованно, что коррупция является следствием, что в динамично развивающейся и хорошо организованной экономике места для коррупции нет, потому что коррупция – это как соединительная ткань, это как холестериновые бляшки в сосудах, это некий способ заместить нормальные экономические отношения. Когда у вас нет нормальных экономических отношений, внутри которых страна может нормально развиваться, у вас начинают возникать коррупционные связи, как плохое, неустойчивое, неуверенное, неэффективное, но средство заменить нормальную экономическую ткань. Я очень люблю приводить в пример ситуацию с московским ГАИ, потом ГИБДД. Я думаю, что те москвичи, которые давно жили в Москве, они должны помнить, что такое поборы на дорогах, там, скажем, в 90-е, в нулевые годы. Как там, мы еще называли их гаишниками тогда, как они останавливали, как они старались брать деньги на месте, как они накручивали эти взятки и так далее. По какой причине? Потому что там с ними не боролись, да нет, с ними вроде как боролись. По очень простой причине, потому что система уплаты штрафов была крайне неудобной. Надо было оставить права этому постовому, поехать в Сбербанк, оплатить штраф, вернуться, найти этого постового, забрать права и так далее. Никто этого делать не хотел, все готовы были платить на месте. Как только ввели 30-дневный срок оплаты штрафа, а штраф стал приходить по почте, моментально вся коррупция на дорогах исчезла. Кроме ситуации единственной, когда ответственность была уж очень высока, надо было лишиться прав, скажем, за вождение в пьяном виде. Да, вот вам простой пример, как вы нормальными отношениями искореняете коррупцию, овернайт, и все, да, и никакой коррупции больше нет. Другое дело, что власть недобросовестная. В ситуации, когда власть консолидирована, когда она тоталитарна или авторитарна, когда эта власть несменяема, может сама искусственно создавать коррупционную систему вместо некоррупционной. То, что в России происходило сплошь и рядом. в огромном количестве случаев. Потому что власть имела возможность создать ту систему, которая приносила власть придержащим материальную выгоду. И тогда нужно говорить не о том, как построена экономика, а о том, как построена власть. И опять же, коррупция — это следствие того, как власть построена. Авторитарная власть создает коррупцию в своих интересах. Измените уклад государства, построите государство не авторитарное, и эта коррупция будет исчезать сама собой, потому что будет строиться нормальная экономическая ткань. В этом смысле сингапурское экономическое чудо, в котором авторитарный правитель сам решил, что коррупции не будет, и искоренял ее не изменением системы отношений, а просто борьбой с коррупционерами, это скорее исключение. Сингапурцам очень повезло в этом вопросе, а огромному количеству других стран не повезло. И надеяться на это везение, на мой взгляд, не стоит. Стоит думать о том, как у вас устроена политика в стране вне связи с коррупцией, а коррупционная или антикоррупционная ситуация сама приложится.
Спасибо за ответы на вопросы, Андрей Андреевич. Спасибо зрителям за вопросы. Не забывайте под этим выпуском тоже оставлять свои вопросы. Мы к следующему выпуску отберем, и Андрей Андреевич ответит на самые интересные. Прежде чем мы перейдем к основной теме, хочу обратить внимание зрителей на то, что в нашем интернет-магазине shop.diletant.media есть чудесная книга «Монархи Британии». Она включает в себя портреты 20 британских королев и королев, начиная от легендарного Артура и заканчивая Елизаветой II. Вот, вы можете купить эту книгу, прочитать и дополнить свои знания о Британии еще и, например, прошлым выпуском «Мовчания», где мы рассказывали про экономику. Вот. А кроме того, началась предпродажа, предзаказ нового комикса из серии «Спасти Емельяна Пугачева». Если вы оформите предзаказ до 2 января, то вы сможете получить комикс со скидкой 15%. Заходите, оформляйте предзаказы, и уже в новом году вы сможете в числе первых прочитать новый выпуск комикса. А теперь перейдем к рецессиям и рынкам, Андрей Андреевич. Минутка рекламы закончилась.
Спасибо большое. Я под впечатлением. Портрет короля Артура — это почти что прижизненный портрет Иисуса Христа, особенно кисти Рембрандта. Очень здорово. Ну, кстати говоря, если кто-то собирается жить в Англии и получать здесь гражданство, то этот материал очень важный, потому что здесь экзамен сдавать по истории просто нужно. И эта книжка может очень помочь. Спасибо, Жень. Давайте действительно поговорим про рецессии и рынки. Я, честно говоря, должен перед вами повиниться, я совершенно не рассчитал время. Я думал, что нам удастся быстро за одну передачу поговорить про прогноз на 2023 год, благо декабрь наступил, скоро Рождество, и про это надо уже говорить. Когда я стал лезть и смотреть, а что же, собственно, мы прогнозируем, а что будет происходить, я понял, что, скорее всего, мы в лучшем случае уложимся за весь декабрь в этом вопросе. Это огромный пласт, огромная тема. И поэтому давайте мы потихоньку будем этот пласт раскапывать. Начнем с наиболее очевидных крупных вещей. Поговорим сегодня действительно о крупных рынках западных и о крупных товарах. Попробуем разобраться, что там происходит. И дай бог успеем, да, за оставшиеся полчаса проговорить про это. А в следующих передачах продолжим тогда об этом говорить. Нам предстоит еще говорить и про восточные рынки. Нам предстоит говорить еще и про политические ситуации, про альянсы, которые складываются. И так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, отдельно стоит поговорить про, скажем, японский рынок, который себя ведет достаточно уникально, и очень многие спрашивали, что там происходит. Мы обязательно очень подробно в этом году успеем, я думаю, проговорить про ситуацию в Японии, и как она развивалась, про историю японского рынка и так далее. Да? И про Латинскую Америку надо поговорить, там в Бразилии очень много нового происходит, и это тоже очень интересное место. И так далее, и так далее, и так далее. Ну а сегодня действительно начнем с вещей более-менее нам известных и понятных всем. Штаты, Европа, ну и если успеем, поговорим про ситуацию в нефти, тем более, что там же потолок теперь появился. Но не успеем, значит, через неделю поговорим. В следующий понедельник я буду в Вене, надеюсь, там будет интернет хорошим, и вот поговорим тогда уже оттуда. Итак, что происходит на крупнейших глобальных рынках? И давайте мы начнем разговор про крупнейшие глобальные рынки с рынка труда. Мы немножко попытались об этом поговорить, когда говорили про Британию. Я успел сказать пару фраз про то, что, несмотря на общую ситуацию, рынок очень горячий, и зарплаты растут, и людей не хватает, А в Британии людей, скажем, высококвалифицированных не хватает просто катастрофически сейчас. Это национальная катастрофа, да, то, что происходит с рынком труда. Но это только часть того, что происходит вообще с рынками труда развитых стран. На рынках труда есть общая тенденция. Она заключается в том, что безработица низкая, количество рабочих мест, вновь создаваемых, значительно больше, чем количество обращений за работой. Мы сейчас говорим, что в Америке больше 10 миллионов вакансий. Это примерно 1,7 вакансии на каждого безработного. Это на фоне того, что в hospitality and leisure, так называемый, да, то, что мы называем хорикой, да, то есть тем, что пострадало после ковида, еще примерно на 1 миллион, на 980 тысяч, чтобы быть точнее, человек занято меньше, чем было до ковида. Да, то есть ситуация такая, как будто Америка взорвалась и хочет работать. Вернее, как хочет давать работу. Да, и при этом люди не очень хотят работать. В 21 веке, в среднем, да, за последние 22 года, в Америке количество вакансий было в пределах от 0,8 до 0,2 на одного безработного. Да, сейчас ситуация совершенно невиданная. Да. Вот. И в Европе, там мы потом еще пару слов про статистику европейскую скажем, в Европе происходит примерно то же самое. Что и почему происходит? Действуют три очень серьезных фактора, которых никто не ожидал. И среди этих факторов, как вы понимаете, нет роботизации искусственного интеллекта, про которые все говорили, говорили, что людей будет девать некуда. Вот вам, видите, как оказываются все прогнозы, да? Не то, что людей девать некуда, а работу девать некуда. Людей не хватает. Первый фактор – это резкое изменение ситуации с миграцией во время COVID. Мы не досчитались мигрантов трудовых на самых разных уровнях в 2020-2021 году, и эта потеря сейчас чувствуется во всем развитом мире. Но меньше людей приехало просто за это время. Это первая проблема. Вторая проблема – это то, что значительно меньшее количество людей хотят работать. На сегодняшний день в Америке 62% американцев работоспособного возраста работают или ищут работу. Это, естественно, включая self-employed. 62% – это ниже, чем когда женщины не работают в Америке. То есть вся вот эта история про женскую эмансипацию, вся история с гражданской войной и равноправием цветного населения и включением его в трудовые ресурсы на севере Америки, вся история с работающими женщинами, yes, we can и так далее, да, вся коту под хвост. Все, опять participation такой же, как во времена позднего Дикого Запада. А почему это происходит? По разным причинам. Да, в частности, люди хотят раньше уходить на пенсию. Большие социальные пакеты, особенно антиковидные социальные пакеты, людей несколько раз баловали. В частности, потому что за ковидное время, за время последних 15 лет резкого роста рынков, очень многие люди превратились в рантье. То, о чем мы говорили, когда говорили про Британию. Люди уходят рано на пенсию, потому что они скопили капитал, и либо они вкладывают в рынок ценных бумаг и живут на доходы, либо они вкладывают в недвижимость и живут на доходы. Дальше у них свои пенсионные фонды, которые начинают им выплачивать, страховки, которые они начинают реализовать на этом рынке. А чего работать, если у вас есть капитал? Да, огромное количество людей превратилось в небольших капиталистов, которые вполне могут хорошо устроиться на сегодняшний день. Я помню мой разговор с моей знакомой в Америке там, 5 или 6 лет назад, которая говорила, что да, я вкладываю деньги в американские акции, но свои 7% в год я точно буду иметь всегда. Да, такая позиция заставляла людей до последнего времени не уходить из трудовых ресурсов, когда они имели такую возможность, ориентируясь на этот бесконечный 7% поток доходов, которые они будут получать, при том, что у них еще есть льготы по capital gains в Америке. И сейчас пока ситуация не изменилась, несмотря на то, что рынки падали в этом году, большинство людей воспринимают это как временное явление, они готовы это пережить и продолжать дальше жить как рантье. И это большая проблема на самом деле сегодня. Плюс, конечно, еще одна очень большая проблема, которая сейчас возникает, это то, что мир активно пытается деглобализироваться, вернее, я бы сказал, фрагментироваться на большие блоки экономические. Ситуация вокруг России и Украины, ситуация вокруг Тайваня, Ситуация вокруг логистики во время ковида заставляет все крупные экономические блоки стремиться перейти к натуральному хозяйству. Европа пытается производить чипы сейчас, так же, как Америка пытается сама производить чипы. Все хотят больше сельского хозяйства, все хотят вернуть производство к себе на территорию. И это вызывает большой рост спроса на те специальности, которые еще вчера казались не очень нужными в развитом рынке. А раз они были не очень нужными, значит, их не очень было. И значит, оказывается, что ситуация такая же, как в Англии, когда у вас вакансии справа, а люди, которые ищут работу слева, они никак не могут пересечься. В частности, сейчас все больше и больше IT-специалистов будут искать работу, потому что технологические компании резко сокращают людей. Но они не займут место у станков, грубо говоря. Это другие люди. И это большая проблема. И внутри этой проблемы естественный ответ рынка на эту проблему – это рост зарплат. Зарплаты растут в Америке на больше, чем на 5% в годовом выражении. До 2020 года, в 21 веке, рост был в среднем на 2,5% в год. Вот. И рынок добавляет новые вакансии. Вот последние данные – это 263 тысячи новых вакансий на американском рынке. И на фоне того, что четвертый квартал Америка, скорее всего, закончит на уровне минус 0,5%, это уже почти вызов на уровне стагфляции. Потому что когда зарплаты растут, зарплаты вызывают зарплатную спираль. Мы с вами об этом говорили пару передач назад, как это работает. И это поддерживает инфляцию даже на фоне рецессии. 77% аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что рецессия в Штатах все-таки будет. То есть у нас с вами высокая инфляция, угроза зарплатной спирали и рецессия на носу. Что в этих ситуациях можно сделать? У нас есть только монетарные рычаги. Мы можем что-то делать ставкой. Ставка сейчас 4%. Вроде как инфляция потихоньку отступает. Говорили с вами тоже, по-моему, месяц назад о том, что происходит с этой инфляцией в Штатах. Фед пытается быть очень аккуратным в своих прогнозах, чтобы не разрушать рынки. Но консенсус говорит о том, что 4,5 будет после декабрьского заседания, вот еще неделю ждать. И дальше мы выходим на 5,5-25 к марту 2023 года. Это еще рост ставки. С инфляцией все равно надо бороться, вы никуда не денетесь. Но уже даже риторика Феда о том, что повышение ставок, скорее всего, закончится к марту, вызывает на фоне все еще большого количества денег на рынке рост рынка. Ноябрь – это период роста рынков. Очень прилично выросли все индексы за ноябрь, и американские, даже европейские более-менее росли. На мой взгляд, это некоторая переоценка ожиданий. Да, на мой взгляд, это слишком оптимистично. Мы, скорее всего, после Нового года, когда все менеджеры возьмут свои комиссии, мы увидим, скорее всего, еще большую волатильность, увидим падение, увидим разговоры о новых кредитных проблемах, о том, что на новых уровнях ставок невозможно обслуживать много кредитов. Но все это будет чуть позже, это будет первый-второй квартал следующего года. Вот. А пока мы только видим конкретные показатели в рынке недвижимости. Американская ставка по ипотеке достигла 6,9% годовых. Это уже начало ощущаться в ценах. Медианная цена жилья на рынке упала фактически до уровня середины 2021 года. Там, она сейчас 435 тысяч, а была, вернее, извиняюсь, 435 тысяч долларов еще весной, сейчас она 397 тысяч долларов за жилище. Количество проданных домов в октябре на 30% ниже, чем год назад. Естественно, неликвидный рынок недвижимости отвечает на падение цен, как всегда отвечает неликвидный рынок сокращением спроса и предложения одновременно. Выставлено на продажу 1,7 миллиона домов против 2,5 в среднем в 2018-2019 годах. 23% домов продается уже ниже заявленной цены. Среднеисторический уровень 10%. На этом фоне еще один интересный сюжет из американской экономики. Есть достаточно жесткая тенденция к попытки продать дома в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Массачусетсе, Иллинойсе, демократические штаты, где высокие налоги, и попытки купить дома во Флориде, Техасе и в Северной Каролине, республиканские штаты, где налоги ниже, где условия для бизнеса лучше. Кроме того, это, конечно, еще отражает возможность онлайн-работы, да, потому что из больших центров люди переезжают в центры более маленькие. Американские риэлторы предсказывают нулевое изменение цен на недвижимость в 2023 году. Когда американские риэлторы предсказывают нулевое изменение цен, жди резкое падение, потому что риэлторы вынуждены, должны быть оптимистичны, да, они должны что-то продавать. Более того, те же самые риэлторы предсказывают в Калифорнии, например, падение цен на 10%. Глава Ассоциации риэлторов Штатов выступил тут недавно с речью. Они обычно, когда они главы, они начинают проговариваться в своих речах. И он сказал такую странную фразу: вероятность 30-процентного падения цен мала. Ну, раз мала, значит, все-таки есть. Давайте не будем сбрасывать ее со счетов. Значит, они об этом уже всерьез говорят. Разные аналитики говорят по-разному. Goldman Sachs говорит о падении на 5-10%, Fannie Mae на 1,5%, Freddie Mac на 0,2%. Это крупнейшие агентства по ипотеке американские. Interactive Brokers недавно выпустил ресерч, в котором сказал, что не исключает падение на 25% в следующем году. Вот просто имейте в виду, когда будете говорить об американской недвижимости. За год до сегодняшнего дня индекс американских REITов упал на 21%. Это уровень марта 2019 года. А при этом дивидендная доходность по индексу REITов остается всего 3,52%. Это очень мало, да? Это ниже инфляции, это ниже ставки уже. Да? Соответственно, наверное, это ниже доходности US Treasury, кстати говоря, краткосрочно. Соответственно, нужно ждать дальше падения. В этом смысле американский рынок недвижимости очень похож на европейский. Глобальный индекс REITов, который в основном Америка и Европа, упал на 21%, у него дивидендная доходность сейчас 4%. Но только здесь надо учесть, что уровень его стоимости уже ниже, чем даже в 2014 году. Американская недвижимость росла быстрее, чем глобальная недвижимость. В этом смысле, еще раз, вот я всегда говорю, недвижимость – опасный бизнес. Смотрите, что происходит, да, как ведут себя цифры по недвижимости. Проблема здесь, как я уже обещал объяснить почему, возможно, даже глубже. Есть такой Blackstone REIT, BREIT обычно его называют, огромный 120-миллиардный REIT фирмы Blackstone, он на днях ограничил возвраты инвесторам денег. На фоне, как они сказали, большого объема выводов, к нему пришли забрать примерно 14% от фонда. Фонд показывает 9% годовых в плюсе в своей отчетности. И я так понимаю, что инвесторы хотят выйти, потому что у них есть опасения, что там просто не учитывается переоценка недвижимости текущая. Сама компания Blackstone – великая компания, да, которая одна из крупнейших компаний на рынке venture capital, private equity и недвижимости, торгуется сегодня на 35% ниже, чем она торговалась в январе. Это показывает, что инвесторы, в общем, опасаются того, что там происходит. Здесь тоже будьте осторожны, если у вас есть инвестиции в REITы, ну, как-то подумайте о них сейчас, да, потому что мало того, что эти оценки упали в среднем достаточно сильно, еще и там могут быть внутренние проблемы, которые пока что не учтены в цене. То же самое, в принципе, происходит и в рынке ценных бумаг, и в рынке акций. S&P сейчас торгуется где-то на 15% ниже максимумов на уровне марта 2021 года, NASDAQ торгуется на 27% ниже максимумов и на уровне сентября 2020 года. Но так называемый показатель PE, то есть отношение цены к выручке компаний в S&P, все еще 21. Что означает, что мы покупаем акции по цене 21 выручка? Это означает, что мы как будто бы на эти акции ждем доходность в размере меньше 5%. Да, потому что мы получаем за 21 годовую доходность, покупаем. Значит, мы за год получаем меньше 5% от цены. Меньше 5% от цены – это примерно столько, сколько мы сейчас получаем по коротким US Treasuries. То есть ставка премии за риск по акциям американским стала равна нулю. Это совершенно ненормальный уровень ставки премии за риск. Это уровень, который предшествует серьезным изменениям на рынке. Шиллеровская PE, есть такой еще один показатель, который собирает это PE за последние 10 лет, агрегирует, сейчас около 30. Выше этот уровень был только в 2000 году на уровне dot-com кризиса, и то кратковременно. И столько же он был в момент начала Великой депрессии. Вот. Нормальная риск-премия – это 2-3% на рынке. Для того, чтобы PE соответствовало нормальной риск-премии сейчас, он должен быть в районе 15%, то есть это падение индекса где-то на 20-25%. Вот это то, что мы, например, можем в среднесрочной перспективе ожидать. Либо выручка компании должна стать значительно более высока, но на фоне рецессии откуда будет расти выручка компании? Либо ставка рефинансирования должна стать значительно ниже, но с чего бы она стала значительно ниже, когда у нас с вами на ближайший год есть четкий прогноз, что она идет вверх. Да? Либо рынки должны сильно меняться. Как правило, рынки могут быть нерациональными, они могут быть нерациональными долго, но не всегда. Они все равно приходят к своим равноместным состояниям. Тем более, что, если хотите еще один аргумент, дивидендная доходность по S&P сейчас 1,6%. При том, что средняя величина в 21 веке 2%. Да, и это на фоне того, что тогда индекс рос, и это на фоне того, что тогда ставки были сильно ниже. Да, вот, здесь нужно задуматься, и хотя маржинальный долг, то есть тот кредит, который игроки на рынке взяли под покупки акций, упал с пика в 2021 году в два раза, но он все равно сейчас составляет 650 миллиардов долларов. Подумайте о цифре, да? 650 миллиардов долларов кредитных денег все еще вложено в акции. Это все равно еще выше среднего за последние 10 лет. Там было порядка 580 миллиардов среднее, при том, что последние 10 лет ставка была намного ниже по этому долгу. Да? Финансирование было намного дешевле. И это в два раза выше, чем уровень 2010-2012 года посткризисных. Вот. Поэтому вот все это заставляет задуматься и в целом относиться к рынку американскому достаточно осторожно. А Европа не то чтобы выглядела сильно по-другому сейчас. И тем не менее у Европы есть много своих нюансов. В этом году в Европе, в целом, в Европе по Евросоюзу ВВП растет на 3,3%, то есть в рецессию Европа еще не вошла. Но прогноз самой Еврокомиссии на 2023 год – это всего лишь 0,3% роста, а Goldman Sachs прогнозирует минус 0,1%, например. Да? А я бы, наверное, спрогнозировал даже еще чуть меньше. Но нам с вами надо понимать, что плюс 0,3%, минус 0,1% или даже минус 0,5% – это все варианты того, как мы подсчитываем ВВП. Это не варианты конечного сценария. Да? Весь этот сценарий – это все равно стагнация. Европа идет в стагнацию, идет достаточно быстро. Скорее всего, первый квартал 2023 года будет уже стагнация или маленькая рецессия. И это на фоне того, что инфляция в октябре выше 10%. Понятно, что эта инфляция на фоне 50% роста цен на топливо и 13% роста цен на еду, которая, как я, по-моему, уже объяснял когда-то, очень тесно связана между собой, потому что еда – это очень топливоемкий продукт. Понятно, что все это будет сокращаться, потому что цены на топливо сейчас падают, и еда будет идти за ними дальше. Но, тем не менее, все равно прогноз на инфляцию пока очень-очень мягкий, если хотите. Ожидаемая инфляция на январь консенсусная где-то 9,3% в Европейском Союзе, 8,5% в еврозоне. Инфляция 2023 года, соответственно, 7,6% прогноз. В 2024 – 3%, где-то 2,5%. Это оценка Европейской комиссии. Goldman Sachs, кстати, у него есть очень хороший отчет, недавно вышел по прогнозам. Он видит инфляцию чуть выше этой зимой и чуть ниже в конце 2023 года. Ну, в общем, примерно то же самое. Проще всего чувствуют себя Финляндия и Франция. Ну, про Францию я даже, по-моему, писал недавно в Фейсбуке, что им повезло с атомной энергетикой. У них инфляция сейчас 6%, 4%, 4,5%, скорее всего, будет в 2023 году, 2,5% в 2024. Кипр неплохо себя чувствует. И Португалия, как это ни странно, да, там 8% инфляция на Кипре и в Португалии, 5% ожидается в начале года, 2,5% в конце. Вот. Вот в Польше, Венгрии, Словакии, ну такая восточная Европа классическая, инфляция в 2023 году ожидается в районе 15%. И это много, и этим странам придется переживать еще пик инфляции. В странах Балтии инфляция уже сейчас 16-18%. Ну, в 2023 она вроде должна упасть до 6-8% и до 1-2% в 2024 году. С безработицей и с ростом зарплат ситуация здесь примерно такая же, как и в Америке, и примерно по тем же самым причинам. 6,6% безработицы сейчас в Европе, и, скорее всего, она будет 7% в следующем году. Но это нормально для Европы, в Европе безработица всегда несколько выше, чем в Америке, в частности, кстати, потому что в Европе по-другому считают. И это вот отсылает нас к вопросу, о котором мы говорили, по-моему, в позапрошлой передаче, о том, что там неважно, какую цифру ты называешь, важно, как ты ее посчитал в экономике. Да, так что здесь, вот, там, поверьте мне, эта цифра, она примерно эквивалентна американским сегодняшним цифрам. Вот. Консенсус считает, что рост зарплат, который сейчас идет со скоростью 4%, пока еще не достигнул пика, в следующем году будет где-то 5% рост, потом возврат к 4, к 3 в 2025 году и стабилизация на уровне 2,5-2,75 где-то в 2026 году. То есть здесь, как всегда, Европа покажет себя социалистической стороны, и зарплаты будут очень долго еще разворачиваться и расти. Вот. При этом надо понимать, что за предыдущие 15 лет этот рост никогда не переходил 2,5% и в среднем был 2% в год. Здесь европейские работники, пожалуй, выигрывают вообще от того, что сейчас происходит, сильнее всего. При этом Европа все равно собирается решать вопрос локализации очень многих производств в ближайшее время, в том числе перенося производство из Китая, достаточно большую номенклатуру. И, скорее всего, это повлияет на рост зарплаты, потребует того, чтобы зарплаты были еще выше. Это косвенно влияет позитивно на бюджеты европейские, потому что во многом совокупный налог на труд выше совокупного налога на капитал в Европе. И поэтому европейские законодатели будут спокойно к этому относиться. Другой вопрос, как к этому отнесутся сами предприятия, как они будут развиваться, и какая будет миграция внутри Европы. В частности, очень хочу до Нового года успеть поговорить про экономику Ирландии. Ирландия сейчас становится маленьким, но лидером Европейского Союза в части роста экономики и развития. Там, кстати говоря, ВВП на человека один из самых больших в Европе. И в основном это за счет того, что туда мигрирует очень много multinationals, потому что там налоги ниже, чем в континентальной Европе. И, может быть, Ирландия как раз будет главным бенефициаром этого процесса. Кто думает, где ему дальше жить и работать, кстати, присмотритесь, Ирландия очень интересная страна в этом смысле, еще и по-английски говорит к тому же, что тоже очень выгодно. Вот. А по поводу ставки, ну, здесь тоже ЕЦБ не отличается оригинальностью, кажется, в декабре будет подъем еще на 0,5%, в целом к маю ставка выйдет, наверное, процента на 3, Банк Англии по тем же самым прогнозам дойдет до 4,5%, ну, а ФЕД, соответственно, будет 5,5-25%. Картинка более-менее похожая на то, что было до ковида с точки зрения спредов между ставками, но, конечно, все ставки сильно выше. Предположительно, в Европе снижение ставок начнется во втором квартале 2024 года. К 2027 году ставки останутся в диапазоне где-то там, 2,75 в Америке и 1,75 ЕЦБ. То есть мы будем жить при чуть более высоких ставках, чем в предковидное время, но тоже не очень высоких. При этом по Европе никто толком делать прогнозы не умеет, к сожалению. Я пытался смотреть, сравнивать разные прогнозы, которые делают. Вот там, например, European Association Business Climate Organization, это исследование Еврокомиссии. Оно дает оценку на сегодня по экономике, по состоянию экономики Европейского Союза, оценку Z-score выше нуля. Да, я не знаю, стоит рассказывать, что такое Z-score. Там, если кто-нибудь не понимает, Z-score — это сравнение со средним за предыдущий период. Mm-hmm. То есть, если Z-score положительный, это значит, что вы выше среднего. Да, если Z-score отрицательный, это значит, что вы ниже среднего. Вот. То есть, как бы вот по оценке самой Еврокомиссии, это хорошо сейчас, да, так сказать, ситуация лучше. International Financial Organization Business Climate Survey дает Z-score минус 2,2, да, то есть резко отрицательный сейчас. Это уровень практически весны 2020 года или 2009 года. Вообще говоря, расхождения в оценках такого размера были в 21 веке только в марте 2020 года. Больше никогда за 21 век. Это говорит о том, что сейчас, к сожалению, очень сложно что-то сказать про ближайшее даже, ближайшее пространство развития Европейского Союза. И ваш покорный слуга в этом смысле не является гениальным исключением. Да? Мне тоже достаточно сложно что-то говорить, тенденции сравнительно противоречивы. С точки зрения производства, например, в Европе с февраля производство стабильно сокращается понемножку, но при этом наметилось разделение на две очень серьезных группы производств. Так называемые чипоемкие, то есть производящие электронику, производство растут. А энергоемкие производства по сравнительно естественным причинам сокращаются. Да, но здесь уже никуда не денешься. Да? Энергия стоит дорого, и это совершенно естественный вопрос. Чуть-чуть я успею, наверное, сказать про то, что происходит с энергоносителями в Европе, из газа.
Конечно, да, всем понятно. Это интересно, как там замерзает Европа.
Ой, нет, слушайте, жарко у нас. Видите, я в рубашке сижу, и мне вот я пью воду, потому что мне жарко сейчас в доме. В Америке, понятно, с энергоносителями все хорошо. Мы с вами проговорим обязательно в следующей уже явно передаче про то, что за трюк сейчас происходит со сланцевой нефтью. А там действительно крайне интересная ситуация складывается. Просто для учебника по теории игр. Обязательно с вами обсудим вот ровно в следующей передаче в Венской. Вот. А пока поговорим про Европу и про газ. Значит, на сегодня, на начало декабря, запасы газа в Европе продолжают расти практически каждый день. В Германии и Франции они где-то на 18% выше обычного уровня для этого периода, в Испании на 22%, а в Португалии аж на 42%. Что-то они как-то размахнулись и запаслись. В Италии они просто равны обычному уровню, но итальянцы люди спокойные в этом смысле. Вот. С августа идет устойчивый рост, в среднем рост на 2% запасов в месяц. Наверное, когда наступит холода, но вот на следующей неделе я в Вену лечу, там минус 4, да, посмотрим, наверное, будут запасы падать. Но вообще говоря, в Европе до весны, до цветения миндальных деревьев 3 месяца осталось. Это немного. И газа явно хватит. Цена на газ, ну, в общем, из-за этих соображений упала до уровня конца 2021 года и, видимо, будет падать дальше. Тьерри Бретон, это комиссар по внутреннему рынку ЕС, уже 24 октября, кстати говоря, заявил о полной независимости Европы от российского газа. Там что-то еще Европа получает, там 27, по-моему, миллиардов кубометров пока что, такой ранрейт годовой от России в Европу идет, но это уже не 155, который был до вторжения, и это, в общем, очень маленький процент от европейской потребности в энергии в целом. Как так получилось? Ну вот так сумели. Катар заключает долгосрочное соглашение с ЕРС сейчас активно и поставляет все больше и больше газа. Испанские СПГ-терминалы могут закрыть уже практически большинство потребностей Европы. Германия запускает два новых терминала, которые покроют 9% страны, только они. 21 миллиард кубов взялись только от Алжира по газопроводу, который идет в Европу. 4 сейчас Алжир добавляет еще к Новому году. Еще десятка пришла по Балтийской трубе из Норвегии. Новый газопровод запущен через Польшу и Словению. То же самое через Болгарию и Грецию. Нидерланды начинают опять добывать на своем огромном месторождении в Гронингене, где они резко роняли добычу, потому что боялись землетрясений. Сейчас они ее наращивают и могут нарастить до 50 миллиардов кубов в год, в принципе, если землетрясения не будут бояться. Ну и параллельно они сократили, вся Европа сократила свои потребности на 20% в газе, да, что вообще очень хорошо, да, это очень хороший результат. При этом непонятно, что будет через год, конечно, да, потому что все хорошо, да, но Россия газ поставляет в Европу уже больше не будет, и весенних и летних поставок в следующем году не будет, промышленность надо обратно возвращать и развивать, поэтому все равно все прогнозы сводятся к тому, что цены на газ в 2023 году будут расти во второй половине года и вырастут примерно до, ну не до летних уровней, да, а где-нибудь до весенних уровней этого года, которые, в общем, не очень комфортно для Европы, и поэтому ЕС все равно продолжает свои бюджеты закладывать в среднем где-то 2,5% ВВП на газовые субсидии на следующий год. И это еще один аргумент в пользу того, что в Европе будет рецессия, потому что все-таки это большие очень средства, которые придется использовать для поддержки домохозяйств и поддержки предприятий. Франция вообще закладывает 3,5% ВВП. Правда, это в бюджете, который принят без голосования, пользуясь уловками французских юристов в законодательстве. И вполне возможно, что там еще будет идти достаточно большая парламентская игра вокруг этой цифры. Но тем не менее, эта ситуация будет сложной. Никто от этого не отказывается. Никто не собирается покупать российский газ, тем не менее. А за развитием событий мы в следующем году, конечно, внимательно будем следить. В общем же, и на этом, наверное, я закончу сегодня свой рассказ. оценки от ущерба, оценки ущерба от отказа от российских нефти и газа в моменте для Европы где-то сходятся на 2-2,5% пунктах ВВП. Но этот ущерб исчезающий постепенно, этот ущерб где-то к 27-28 годам должен сойти на нет. Ну и в каком-то смысле это даже хорошо для Европы понимать уже размер бедствия, видеть, какой он, и пытаться как можно скорее его залечить. Вот это то, что происходит сейчас в Европе и Америке. Видимо, на этом заканчивать надо, у меня уже 6 часов на часах.
Да, у нас уже 21, время наше закончилось. Продолжим в следующий понедельник говорить про тенденции 23-го.
Да, следующий понедельник — это нефть и Китай. Нефть опять же, если Китай. Все успеем.
Будем стараться успевать, да. Не забывайте, дорогие зрители, задавать ваши вопросы в комментариях под этим выпуском. На них мы тоже будем отвечать в следующий раз. А также не забывайте ставить лайки, чтобы видео увидело больше людей. Не забывайте подписываться на «Живой гвоздь», если вы почему-то до сих пор еще не подписаны. Не забывайте нас поддерживать донатами или покупками в shop.diletant.media. Именно благодаря этому мы можем выходить каждый понедельник в эфир и рассказывать вам всякие интересные вещи. И не только по понедельникам, и в другие дни мы тоже вещаем, другие программы у нас есть. Сразу после нас сейчас будет новая программа, между прочим, «Трифекты» о политической и правовой жизни в США. Будут рассказывать политолог Ян Веселов, политтехнолог Павел Дубравский и юрист Игорь Слабых. Никуда не уходите, не пропускайте, смотрите новую программу. А мы с Андреем Андреевичем вернемся в следующий понедельник. Спасибо вам большое.
Спасибо, смотрите вам, всего хорошего, до встречи через неделю.